Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После блока объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга седмицы о блудном сыне протоиереем Александром Шургуновым. Далее час писателя. У микрофона Елена Чудинова и наш постоянный автор Мария Мелькова. Завершит вещание этого часа беседа заведующего кафедры теологии в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете Петра Юрьевича Малкова с протоиереем Дмитрием Смирновым.
Прослушайте наше объявление.
Внимание слушателей Санкт-Петербурга. Братья и сестры, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в субботу, 14 февраля, в 12 часов в Санкт-Петербурге, в Московском парке Победы, состоится общегородской трезвеннический крестный ход с соборной молитвой перед чудотворной иконой «Неупиваемая чаша» об избавлении народа России от греха пьянства и наркомании. Крестный ход проследует по аллеям Парка Победы, после чего состоится соборный молебен. Сбор участников молитвенного шествия в 11:30 в Московском парке Победы у Поклонного креста, установленного рядом с храмом всех святых в земле российской присиявших. Метро Парк Победы, Санкт-Петербург. Приглашаем всех жителей Санкт-Петербурга и области помолиться за трезвую Русь.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая пройдет с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. На выставке можно приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов. С 5 по 9 марта с 10 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро Сокольники до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 66-е зачало, глава 15, стихи с 1 по 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. В Евангелии от Марка Пилат впервые появляется здесь. Однако нет необходимости его представлять. Всякий христианин, когда бы он ни жил, знает это имя, связанное с крестной смертью Господа. Оно вошло даже в символ веры Церкви. Возвещая ученикам о своих страданиях, Господь говорит им, что будет предан язычникам. Для исполнения смертного приговора требовалось официальное одобрение римского правителя. После восхода солнца Синедрион собрался во второй раз, чтобы привести к Пилату того, кого они осудили на смерть на ночном совещании. Ведь правителей не будет среди ночи. Они связали Христа, чтобы вести его как пленника. Христос был связан, чтобы сделать легкими наши узы, и чтобы мы могли, как Павел и Сила, петь в узах. Мы должны вспоминать об узах Господа нашего Иисуса Христа, как связанные с Ним, с тем, кто был связан за нас. Они вели его по улицам Иерусалима, на позор всем после ночного глумления над ним. Они вольно предали того, кто был славой Израиля, тем, кто был игом Израиля. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Господь не говорит ему ни да, ни нет. Он как бы говорит: «Я мог бы назвать себя царем иудейским, но ты прекрасно знаешь, что смысл, который мои обвинители придают этим словам, не имеет ко мне никакого отношения. Я не политический революционер. Царство мое — царство любви и истины, не отсюда». Эти слова «царь иудейский» несколько раз звучат в устах Пилата. Воины употребят их, глумясь над Христом, и они будут начертаны на кресте как причина его осуждения. Но сам Господь никогда не называл себя так, и Евангелие дает здесь такое именование впервые. Римский прокуратор ничего не понимал в рассуждениях иудеев о Мессии и Сыне Божьем. Чтобы добиться от него утверждения осуждения, надо было убедить его, что Господь представляет политическую опасность для оккупационной власти. Царь иудейский — это и есть в каком-то смысле Мессия в понятиях язычника. Он не знает, что говорит. Как и Каиафа, сказавший, что лучше одному человеку умереть за весь народ, чем всем погибнуть. Слова Пилата как бы невольно прозревают будущее, когда множество язычников, в том числе правители и цари, принесут поклонение Господу. И первосвященники обвиняли его во многом. Нечестивые священники обыкновенно становятся хуже всех людей. Самое лучшее делается самым худшим, когда развращено. Эти священники были неистощимы в своих обвинениях, но Господь ничего не отвечал. Бывает молчание красноречивее всех слов, ибо молчание может сказать то, что не могут выразить никакие слова. И бывает молчание, когда сказано все и нечего больше сказать. Страшно это состояние человека, когда даже Христу не имеет смысла с таким человеком говорить. От такого бесчеловечия избави нас, Господи! Пилат предлагает народу освободить Христа, согласно обычаю отпускать одного узника на всякий праздник. Народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Пилат понимает, что первосвященники предали Христа из зависти. Нетрудно было увидеть, что причиной взятия Христа была не его вина, а его добро. Пусть народ попросит его освободить Христа, и он с готовностью исполнит это. Но там был другой узник, Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа против римлян совершили убийство. Очевидно, он был популярен в народе, и не исключено, что толпа как раз собралась с намерением требовать его освобождения у Пилата. Когда эти люди увидели, что Пилат хочет освободить Христа, а не Варавву, они пришли в неистовство. Для первосвященников и не надо было большего желать. Они возбудили народ не отступать от своего. Мы слышим единодушные яростные крики толпы, требующие предать Христа смерти, распять его. Пилат потрясен, видя, что все хотят освобождения Вараавы. Он пытается противостоять, как только возможно. Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Но они опять закричали: «Распни его!» Когда Пилат противился им, какое же зло сделал он, они не удосужились ответить ему, но еще сильнее закричали: «Распни его!» Согласно иудейскому закону, обвиняемый в богохульстве должен быть побиваем камнями. Но первосвященники меньше всего хотели сделать из Господа мученика веры, и потому добивались его распятия, как политического преступника. Они не сомневались, что Пилат вынужден будет уступить напору толпы. Все ухищрения сатаны направлены на то, чтобы вначале очернить Христа и его церковь в глазах народа, а потом уже расправиться с ними с помощью того же народа. Наш Господь, принося себя в жертву за грехи многих, становится жертвой ярости многих. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Желая утишить злобу иудеев, Пилат предает им Христа на распятие. Вначале он подверг Господа бичеванию, надеясь, что это удовлетворит их. Он не собирался распинать Христа, но дошел до этого. Кто способен убедить себя, что можно наказать невиновного, постепенно сможет убедить себя, что можно и распять его. В течение всей своей истории каждый народ и все человечество будет делать выбор между Христом и Вараввой, между царем мира и человеком беззакония, между узким путем следования заповедям Божьим и широким свободы от них. То, что дано было пережить нашей церкви в минувшем столетии, в преддверии времени торжества Сына погибели, которому многие поклонятся ради ложных знамений, а также из-за страха и выгоды. Но Господь, предающий дух свой в руки отчие, убьет его дыханием уст своих и прославит верных.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему для нас болью звучит тема Новороссии, которую мы не оставляем в наших молитвах, но это не единственная православная страна, в которой льется православная кровь, в которой происходят беды, которая противостоит тяжелому вооруженному врагу. Мы снова обращаемся к теме Косово поля, священной земле всех сербов. Действительно священный, мы это поймем, наверное, когда потеряем Куликово поле, не раньше. Я в этой жизни уже ничего не исключаю. И вот снова у нас в гостях наша бесстрашная Мария Мелькова, которая только что возвратилась с Косово поля в очередной раз. Мария, здравствуйте!
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, многоуважаемые радиослушатели, братья и сестры. Действительно, я недавно вернулась с Косово, из Сербии, с ее главной земли, которую называют сердцем серб, без которой Сербии труп, как мертвец без сердца.
Хорошее слово. Мария, это ваш образ, ваша мысль, только что пришедшая в голову, или это вам встречалось в сербской литературе?
Это, знаете, это даже общее место, и много таких лозунгов, транспарантов можно везде увидеть и в Сербии, и на различных манифестациях, на демонстрациях, которые посвящены борьбе сербского народа за свою независимость от оккупантов, что Косово — это сердце Сербии, что действительно это душа Сербии, и что как не может человек без сердца, так и сербская земля не может без своего сердца, без своей срединной, своего средоточия духовного, без Косово. Это и во многих произведениях литературы сербской, и публицистической, и художественной, тоже мысль без конца повторяется.
Мария, и как же сейчас обстановка? Что-нибудь еще случилось хуже? Или такое ни шатко, ни валко, тяжелое положение, как было?
Ну, вы знаете, может быть, для начала начать с хорошего.
Боже мой, неужели есть хорошее?
Но дело в том, что я, как уже вот стараюсь все последние годы, была там на праздник святителя Саввы, который сербы празднуют 27 января по новому стилю. Вот. И 26-го мы уже были на Косове. Слава богу, как-то удается туда попасть пока, минуя эти препоны на административной линии, которую теперь уже считают полноценной границей. Ну и там состоялось, как и всегда, как и в любой сербской церкви, как и в любой сербской школе, празднование святителя Саввы.
Слава.
Да, слава. Слава — это, значит, престольный праздник монастыря святителя Саввы, небольшой монастырь на севере Косово. И там собрались местные жители, гости приехали из центральной Сербии, был кто-то из Боснии, по-моему. В прошлые разы, я помню, были люди из Черногории. В этот раз, к сожалению, гостей было меньше. Ситуация действительно тяжелая и экономическая, и политическая, и всяческая, тяжелая по всей сербской земле. Так же, как у нас. И люди сейчас имеют меньше возможности передвигаться. Очень дорогое горючее. Все это сложно. Конечно, масса у всех всяких своих проблем. Но, тем не менее, все равно праздник состоялся. Торжественная литургия, после которой были награждены добротворы монастыря, благодетели. И потом обед. Тоже такой торжественный обед в ресторане, куда были, как всегда, в Сербии на славе приглашаются все присутствующие, независимо от количества. Это может быть, даже если все сразу не помещаются, тогда это обед бывает в несколько смен, сменяются одна смена, потом вторая. То есть всегда люди заготавливают. Всегда на славе, кроме хозяев, это называется домачин, хозяев славы или свечер, тот, кто, так сказать, торжественно празднует. Еще, кроме того, бывают каждый год, это бывают новые какие-то добровольцы, которые берут на себя часть расходов и вообще хлопот по устроению славы. Ну, иногда это один какой-то человек, но поскольку это довольно такое затратное мероприятие, конечно, часто бывают две, иногда даже три семьи. Ну и, например, вот сам монастырь и храм, естественно, конечно, они тоже. То есть и все эти люди, они вот свой калач, который несут, вот этот славский калач, он бывает там торжественно тоже пресечен.
Это тоже какое-то особое тесто или что это? Что за калач?
Нет, это тесто, в общем, постное. Ну, с небольшим количеством добавляется постное масло, а вообще белая мука, дрожжи и вот этот калач, такой большой хлеб, как большая просфора, который сверху очень красиво украшен, обычно птицами, какими-то косичками, печатями обязательно, на которых написано «Иисус Христос Ника». То есть это священный обряд, который освящен традицией церкви. Всегда в церкви этот калач пресекается. Ну, конечно, это лучше видеть. Может быть, я думаю, что если кто-то хочет посмотреть на YouTube, можно... То есть практически каждая слава, где бы она ни была, люди всегда записывают. И я всегда вижу, как много людей записывают на телефон. И, так сказать, никому это никогда не скучно. Всегда это каждый раз новое и замечательное. такое действие, которое любят многие. Наряду с калачом освещается еще также жито. Это такое вкусное, ну, то, что у нас называется колево. Это за упокой душ. И калач – это как бы о здравии. Ну, вот несколько таких калачей. На следующий год обычно четверть такого вот главного калача, она отдается тем, кто на следующий год вызовется добровольцем. То есть передается эта традиция. И вот люди весь год собирают средства, готовятся. То есть это вот бывает раз в год. И действительно люди в течение целого года к этому подготавливаются, чтобы встретить во всеоружии, чтобы всем оказать гостеприимство, всех накормить, напоить, всячески ублажить. Во время этого торжественного обеда выступали тоже дети, потому что это, кроме церковной, это и школьная слава. Они читали замечательные свои какие-то стихи, посвященные святителю Саве, а их очень много. И те, кто пишут сами дети, совершенно такие безыскусные, и стихи классиков сербской литературы, поэзии. Кроме того, песни какие-то, игра на флейте. Ну, вот, может быть, не очень такой широкий был репертуар, но, тем не менее, все были очень довольны. Дети, конечно, так умилительно все это производили, читали, пели. Так что и потом, после этого, люди как-то быстро разъезжаются. Вот в отличие от нас, когда у нас никто расстаться не может, и потом это выливается в какие-то дальнейшие продолжения. Вот. А люди дальше уже спешат по своим, так сказать, возвращаются в дома. И вот обязательно это бывает в каждой школе, такие торжественные мероприятия. Например, часть людей не может прийти, потому что в этом году это был, во-первых, рабочий день. И учителя, педагоги, конечно, в это время на своих рабочих местах. Ну, вот так, так сказать, это празднуется День Святого Савы везде. С более или менее, так сказать, обширной и торжественной обстановкой. Ну, это вот то, что поддерживает народ на Косове, то, что дает ему силу, то, что напоминает ему Святом Саве, как просветителе сербского народа, на Святом Лазаре, как тому, в честь, кто дал этот Косовский завет. И вот косовцы, благодаря им, так продолжают свое существование на Косове, несмотря на то, что сейчас, конечно, очень сложная обстановка.
Мария, а вот вы сказали, в школах непременно тоже празднуется слава. А нет ли каких-то препятствий от властей относительно того, что в школах проводятся христианские праздники?
Вы знаете, я не знаю. Может быть, наверное, в коммунистическое время, наверное, были какие-то препятствия.
А на Косове, я имею в виду?
Нет, не мешают. Нет, это совершенно, так сказать, обязательный такой день неучебный. Дети в этот день не учатся. Они посвящают его вот прославлению святителя Саввы. То есть стихи, песни, какие-то, так сказать, там рисунки они готовят и так далее. То есть учителя с ними это готовят, помогают им, так сказать, направляют как-то. То есть для всех это действительно такой ежегодный праздник.
Нет, просто меня это интересует, потому что школа – это государственная структура, а власть в Косове, мы сами понимаем, чья. Но, тем не менее, вот это тут позиции удается отстоять.
Ну, понимаете, все-таки власть на Косове, она вот еще пока нельзя сказать, что полностью она теперь уже в руках албанцев, шиптаров. Все-таки сейчас какой-то вот этот вот переходный момент, очень, так сказать, такой, конечно, нестабильный, но тем не менее он как-то вселяет надежду, что все-таки в какой-то определенный момент может все пойти в обратном направлении, то есть вернуться к тому, что было раньше. Вот могу вам сказать, значит, это вот в День Святого Саввы мы потом поехали дальше. Это было на севере Косово, мы отправились дальше на юг, на Брезовицу, там в сербские анклавы уже южнее Серба, Брезовица, Штырпце и Араховац. Ну, это довольно, так сказать, надо проехать все Косово. И, вы знаете, было очень много полиции. Мы сначала никак не могли понять, почему столько полиции буквально там, я не знаю, через каждые там несколько километров огромное количество. И потом мы выяснили, что, оказывается, в этот день были страшные беспорядки в Приштине. Причем шиптеры устроили вообще такое безобразие, что было повреждено 170 полицейских. Можете себе представить.
Знаете, не могу. Это, в общем-то, это уже не беспорядки, это полноценный огромный бунт.
Да, да, это так и было. И вот интересно, что как-то Господь так устроил, что в конце моего путешествия, уже в Белграде, мне удалось встретиться с одним моим старинным знакомцем, который в свое время, ну, он даже и до сих пор так считается, председатель общины или муниципалитета, значит, городка Джаковица. Это тоже на юге Сербии, где теперь не осталось, ну, кроме, вернее, там двух или, может быть, трех старушек, монахинь, которых охраняет Кейфор, больше сербов там не осталось. А до этого это был городок, где было свое население, может быть, где-то до 20% сербов. Сейчас не могу вам точно в процентном отношении сказать, но абсолютно там довольно была такая живая жизнь, там строились храмы. Вот один из первых храмов на Косове был как раз построен в этом городе, который стерт с лица земли, был во время погрома. Сначала в 99-м году он сильно пострадал, а в 2004-м его просто стерли с лица земли, сравняли и устроили там парк. Потом все-таки с участием, так сказать, международных властей как-то удалось что-то как бы там восстановить. И те старушки, которые раньше там жили и, так сказать, прислуживали в этом храме, а вот в промежутке этом, пока храма не было, они жили в монастыре Высокие Дичаны, они приняли монашество и сейчас там живут, и как бы, так сказать, такой, ну как, ну, даже нельзя, может быть, назвать монастырем, там нет ни игумени, ничего, но, во всяком случае, они там живут.
Сестричество какое-то.
Ну да, как бы обихаживают этот храм, и их охраняет там кордон, так сказать, этих миротворцев. Вот. Сербы там действительно, благодаря этому моему знакомому, его зовут Джокица Стоянович, они там очень активные. Он был и как представитель общины очень активный. Вот я ему говорю, там этот храм, который он рассказывал, вообще, это, конечно, отдельная интересная история, как это все начиналось в 90-е годы еще, когда это только-только вот, так сказать, коммунизм был сброшен, и вот то, что как бы у нас после перестройки.
А, Мария, мы, я боюсь, не успеем обсудить это. Давайте завяжем узелок, посвятим целую программу истории этого храма, я думаю, это того стоит, но вот я пытаюсь понять, не совсем пока поняла. С одной стороны, вы рассказываете ужасные вещи, то есть чудовищный шиптерский бунт. Вообще, если уж столько служителей порядка получили какие-то повреждения, ранения, то что же говорить о мирном населении? С другой стороны, у вас сегодня вот впервые за, пожалуй, все время, ну, за последние два года, безусловно, вдруг прозвучали какие-то оптимистические ноты. Вот куда идут процессы? Что вам нашептывает надежду?
Я, может быть, слишком сильно углубилась в сторону, но как раз я хотела сказать, что вот этот мой знакомый, он явился конкретным участником тех событий, которые привели его к этому шиптерскому бунту. То есть, действительно, христиане православные из этой Джаковицы очень активны. Они каждый год ездят на родительские субботы несколько раз в год, обязательно. То есть, если они там сами не живут, то они каждую, так сказать, родительскую субботу стремятся организовать туда поездку, приехать, обойти родные могилы, хотя, конечно, кладбище в ужасном состоянии благодаря, так сказать, этим шиптерам. Но, тем не менее, в этот раз их совершенно, значит, ну, и в предыдущий раз тоже так было, шиптеры не пустили, устроили там такую провокацию.
Не пустили на могилы?
Да, это не первый раз. Это не первый раз, и вот в этот восстановленный храм. И совершенно такие безобразные всякие сцены были, кричали, ругались, ну, буквально чуть ли не до рукоприкладства. В общем, пустить не пустили. и тот так называемый серб в кавычках, который, ну, так сказать, по рождению серб, а по уже своей принадлежности входит в правительство косовское, там, вот, который был выбран в этих последних выборах, мы им посвящали в свое время, так сказать, тоже передачи. Он выразился, сказал, ну, это просто какое-то варварство, изверство там произошло. И вот за эти слова, вот эти слова настолько не понравились, так сказать, новым насельникам Косово, пришельцам, что они устроили вот эти какие-то невиданные демонстрации перед властями, перед правительством, вот которые кончились вот так вот столь плачевно для полиции.
Я правильно вас поняла, они калечили собственных полицейских?
Да, конечно. Конечно, в Приштине нету сербских полицейских, только косовские. Но там же тоже разные. Вот это вот движение самоопределения, это крайне правая такая, крайне фундаменталистская организация, которая не хочет никаких переговоров ни с Европой, ни так далее. То есть это вот такие самые упоротые, как сейчас говорят, на Украине. А остальные там как-то больше там стремятся в Европу и так далее. Эти вот, и они очень провоцируют местное население, вот, подкидывая такие какие-то экстремистские совершенно лозунги.
А Мария, так в чем же все-таки источник оптимизма?
Здесь не обязательно говорить о каком-то, может быть, большом оптимизме, но главное, что какие-то, как говорится, процессы идут. Вот что-то там такое, не знаете, не погружение какое-то в болото, которое, ну, вот мы видим, может быть, в остальной Сербии, а все-таки что-то и со стороны албанцев, и со стороны сербов какие-то идут процессы. Сейчас, что интересно, буквально за какие-то вот последние несколько дней я сама была удивлена, потому что когда я была еще вот несколько дней назад на Косове, этого не было. И вдруг какое-то прямо включили. Вдруг на одном так называемом вот этом административном переходе, фактически, так сказать, границе с центральной Сербией, не на севере, а на востоке, там, где давно уже там чисто шиптарское такое, так сказать, управление этим пунктом, там вдруг стало скапливаться такое огромное количество шиптаров, которые бегут. Просто бегут целыми семьями, целыми микроавтобусами, автобусами и так далее, вдруг покидают Косово. Понимаете, тут...
А куда они бегут? В Албанию? Ну,
нет, они бегут сначала в Сербию. Вы же понимаете, что тут вот, конечно, вот эта нестабильность и двусмысленность этой ситуации в том, что, коль скоро Сербия еще все-таки формально так и не признала, ну, фактически признала, а формально все-таки нет Косово как отдельное государство, все, кто проживает вот в этих
имеют
границах...
Имеют право вернуться там в Белград, куда угодно.
Да, они просто обладатели этих сербских паспортов. А сербские паспорта, они дают право на дальше, так сказать, отбыть в Европу. И они там как беженцы. Ну, Европа сейчас сильно с этим борется, потому что, конечно, уже албанцев там уже столько, и они там устраивают такую криминогенную обстановку, что, конечно, их пытаются все время вернуть. Но дело в том, что и Сербия обязана по тем подписанным ею договорам, она их обязана принять. И они уже больше не возвращаются на Косово.
А так почему же они все-таки бегут?
Вы знаете, это пока не ясно. Потому что тоже они говорят, что, ну, вот, конечно, тут бедность, безработица, нас вербуют ваххабиты, вербуют нас, вот, молодых людей, чтобы мы ехали воевать в Сирию, в это, в исламское вот это вот государство новообразованное. Вот. Ну, понимаете, это все было и неделю назад, и две недели
назад. А можно
подумать,
их раньше это смущало.
Да. И, ну, это просто вот буквально, знаете, вот крантик включили, и потекло. Я думаю, что это какой-то знак, что что-то там или готовится, или действительно, так сказать, какие-то будут нападения, может быть. Ну, в общем, какие-то события явно. Ну, я такой человек, так сказать... пессимистический оптимист или наоборот. Я всегда говорю, что чем хуже, тем лучше. То есть, не дай бог, вот когда вот все как-то так вот стабилизируется и вот заболачивается.
Ну да, такая стагнация.
Да, да. Лучше, когда все-таки какие-то действия. Я не сторонница того, что плохой мир лучше доброй ссоры.
Я считаю, как я вас понимаю, совершенно согласна, ненавижу плохой мир. Из доброй ссоры может выйти значительно больше интересного, и в том числе и добрый мир прежде всего.
Да.
Но Мария очень интересна, вы знаете, то есть вот впервые мы с вами разговариваем за все это время, ну, пожалуй, вот ситуации с баррикадами, но тогда было скорее какое-то вот желание идти до конца, чем надежда, потому что было понятно, что сколько бы ни стояли эти баррикады, ну, все равно конец придет. То есть вот впервые, пожалуй, за все наши разговоры я ощущаю что-то иное в вашем настроении. И, ну, понадеемся на Господа, что все-таки будет дальше много радостных известий и на то, что Новороссия вернется в Россию, а Косово вернется в Сербию, и христианская вера воссияет в полной своей славе у сербов, в славе святого Саввы, у нас в нашей русской славе, потому что где правда, там и сияние веры.
Аминь, Боже, дай, как говорят сербы. Хотела бы еще поблагодарить тех радиослушателей, которые оказали помощь для подарков. Вот те подарки, которые были вручены сербским детям, эти были заранее подготовлены в монастыре. И деньги, которые мы привезли, мы отдали игумену монастыря, чтобы, так сказать, возмещение того, что они приготовили подарки, и на дальнейшее процветание монастыря, который всегда там помогает местным сербам. Могу еще только добавить, что буквально за те, может быть, полгода последние, вот уже просто среди моих знакомых православных уже родилось, например, трое детей. В одной уже шестой ребенок, в другой четвертый, в одной молодой семье второй. Это говорит о том, что сербы совершенно не падают духом, что они видят себя на этой земле, отсюда уезжать не хотят, хотят там плодиться и множиться по заповеди Господней.
Напоминаю, что в гостях у нас была Мария Ивановна Мелькова, большой друг сербского народа. Спасибо, Мария.
Спасибо, Господи, до свидания.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Сегодня мы беседуем с протоиереем Дмитрием Смирновым, и наш вопрос – это проблема участия абсолютно нецерковных людей в каких-то церковных традициях, обычаях и так далее. Вот очень часто бывает так, что в храмах главный наплыв в церковном году народу когда? Посвятить куличи, взять крещенские водички, сходить на крестный ход в пасхальную ночь. При этом можно перед этим хорошо принять и хорошо подогреться, чтобы было не так холодно, потому что пасхальная ночь, она еще все-таки весенняя и холодная. Но люди честно, с усилием, выстаивая очереди, приходят и при этом говорят, ну вот, да, да, все это замечательно, но вообще-то в церковь я не хожу, Бог у меня в душе. Батюшки все ваши, наверное, какие-то странные или обманщики. Все ездят, значит, вот на богатых автомобилях, все очень богатые, все вот обманывают прихожан, но водичка-то крещенская, это вот самое настоящее, это вот сила.
Нет, ну про машины говорят только журналисты, больше никто. А журналисты, если они к нам ходят, то ходят и причащаться, и исповедоваться, и венчаться, и крестить детей, и так сказать.
Ну хорошо, ну вот такой человек приходит в храм.
А так вот я ни разу не слышал, чтобы кто-то подошел ко мне и сказал, о, батюшка, у вас новая машина. Никого это вообще не интересует. весь двор забит машинами. Я даже сам в них вот по внешнему виду, по значкам вот я научился определять, там Volkswagen это или там какой-нибудь Jaguar. Вот, но дальше не идет.
Ну, понятно. Ну, а вот если, скажем, такой человек абсолютно не церковный, на крещение, осенив себя широким крестным знаменем, ныряет в прорубь, есть в этом какой-то толк или никакого?
Ну, безусловно, есть. Потому что ведь он выбрал именно этот день. О чем это говорит? О том, что он этим самым в сердце своем этому празднику кланяется. То есть он из 365 дней выбрал этот, и в этом действии есть некое преодоление себя. Пусть в самом таком простом физическом плане. Но нужно все-таки и известное мужество. И первый раз, и второй раз, и даже когда это стало довольно прилично, все равно. Попробуйте увидеть. Это совсем такая акция, ну, не просто вот чайку попить где-то в кофе-хаус.
Но ведь он идет сюда с представлениями, что через это
нет.
Что-то такое...
Его представления, они невыразимы. Если его спрашивать, он начнет формулировать... теми словами, которые он слышал по телевизору. Потому что у него просто других нет. А если перед этим ему дать брошюру о том, что есть крещение и что такое великая ясма, он вам быстро по этому тексту скажет. Потому что его чувства, они не вербализуются еще пока. Но для многих, вот для меня лично, с чем у меня началось воцерковление. Веровать в Бога я стал тогда, когда себя осознал как человека. Это в детском саду. Первые мои молитвы были к Богу. Это тоже не то, что я читал какие-то славянские тексты. Это было прямо вот обращение к Богу за помощью. Ну, Господь ясно тут же мне эту помощь оказал. За что я ему был очень благодарен, и с тех пор я ему всегда в трудную минуту, их было много в детстве, я обращался, Бог всегда мне помогал. Но воцерковление пошло с чего? Мне было лет 15, плюс-минус, может, один год. И в том бараке, где мы жили, там жила бабушка Марфа, которая на всю семью светила куличи. И в этот раз она заболела, то ли уехала куда. В общем, мама сказала, ты самый старший, сходи ты. Ну, я знал, где церковь наша, это Ризоположение на Донской улице. Я взял, я уже к тому времени ничего не боялся, и пошел. Поставил куличи на столик, покрытый бумагой. Идет батюшка очень симпатичный. О, как-то он так удивился, что такой парень довольно здоровый. Уже к тому времени. Вот стоит с ключами один. Видно, что папа, мама нет. Он мне так улыбнулся как-то. И он мне так понравился, что на следующий год мать сказала, ну, ты уже опытный человек, иди. И я с этого момента, уже на второй раз, я почувствовал в церкви просто как дом. После что я пришел в свой родной дом. Я искал глазами того батюшку, нашел. Вот. И... очень быстро вокруг меня какой-то круг людей организовался. Вот. Я нашел верующих. Меня научили молиться. Когда я стал в этот храм уже ходить просто, то, что мне интересовало богослужение, мне тут же вот эти бабки, которых все обвиняют в зловредности, там еще чем-то, не без этого, потому что я им вечно загораживал. Всю панораму, они бабки эти маленькие были. Вот. А я если встану, то передо мной целый вот коридор, ничего не видно им. Вот. Они бывали очень недовольны. Мне приходилось их разгонять. Но они тоже снабдили меня и календарем церковным. Страшный дефицит. И молитвословом. И у меня сразу появилась книга. И я вот все глубже стал в это погружаться. Просто приход в храм, вот как бы посвятить куличики. Я представляю, сколько людей вообще с этого начали свое воцерковление. Это как бы первый этап. Все равно народ, он себя осознает. Говорит, я в церковь не хожу. Этим он просто, ну, как бы объясняет, что со мной бесполезно разговаривать. У меня есть еще один прекрасный эпизод, тоже, я уж извините, я расскажу, в метро. Как-то была Пасха, 8-го, что ли, мая. На следующий день мы все священники поздравляли святейшего патриарха. Был еще святейший патриарх Пимен тогда, здравствовал. Вот, и мы поздравили святейшего еще тогда в Елоховском соборе. И оттуда на метро Бауманское еду. И тут ветераны едут, все в орденах. Тогда их было гораздо больше, чем сейчас, сами понимаете. Вот, мы молодые священники, там по 30 и меньше лет, в рясах с крестами. И вот один ко мне подходит, такой ветеран, немножко, конечно, принял ради праздничка. И говорит, а имеешь, говорит, ты меня право благословить? Я говорю, имею полное несомненное право. Он говорит, ну, благослови. Я благословил так не спеша, мы с ним поцеловались. И вдруг он мне говорит, правда, говорит, я неверующий. Я говорю, отлично. Просто он этим хотел сказать, что он знает, что я православный христианин, но я в этом ничего не понимаю. Потому что по его представлению верующий – это вот я, который в церковь ходит, молитвы знает, посты соблюдает. То есть опять, вот он вот такой высказывает. Из этого строить какое-то богословие нелепо. Передо мной русский православный солдат. Он не виноват, что какие-то там швейцарцы приехали и сделали ему тут революцию. Потом отняли у него все хозяйство в коллективизацию. Потом еле его папаша дал ему жизнь и сам умер с голоду, ими же организованному. Потом он проучился в советской школе, где там все оболванивали. Говорили, что он сам от макаки произошел. Вот, а теперь он как бы растерян. Но когда он меня увидел, его сердце возликовало. Вот, и то, что в церкви благословляют, откуда он это знает? Значит, это в нем жило, и он захотел это приобрести. То есть этот акт подобен тому, ради которого люди ныряют в ледяную воду. Потому что они боятся. Русский мужик, он очень робкий. Он боится в церковь зайти. А что я скажу? А что меня спросят? А где стоять? А как это креститься? Русские мужики, они не менее храбры, чем наши мусульмане, которые не боятся десятками тысяч идти в мечеть. Вот. Они очень храбрые и готовы за Родину умирать. Но вот они стесняются. Русский мужик, он очень стеснительный. И в этом его вот такое неверие, вот, и какая-то такая бравада такая, можно сказать, глупо-атеистическая, она от того, что он просто невежественен. И сознает это.
Тот случай, который вы описали, это подтверждение принципа «душа по природе христианка». Да?
Безусловно. Да. Но, особенно русская душа.
Ну да. А вот бывает так, что в храм приносит ребенка крестить, и батюшка начинает достаточно активно выспрашивать у родителей. Ну, выясняет, крещеные ли они. Да, крещеные. А в кого они веруют? Они начинают объяснять, что в Христа, Богоматери, святителя Николая. Вот это как раз и есть, с их точки зрения, Пресвятая Троица. Но вот ребеночек принес.
Я за 30 лет такого случая не встречал. Если человек знает Христа и Богородицу Николу, да это святые уже. Это святые, катехизированные. Ничего нету, не знаю. Просто у них вот есть... Ну, как какая-то генетическая память. И давление старших родственников.
Ну, вот принесли такого ребенка. И очень часто священник отказывается крестить этого младенца, потому что родители наизусть не крестные, простые, наизусть не могут произнести символ веры, например, и так далее. Вот как охарактеризовать такой поступок этого священника? Он правильно делает или неправильно?
Нет, неправильно. Я сам так делал. Вернее, пытался, но быстро перестал, потому что я увидел в этом поступке некую несправедливость. потому что я молодым теперь священникам говорю, что ты прежде научи, а потом требуй. Ну и потом мы знаем, вот вчера мы читали Евангелие о Закхее. И Господь пришел к нему в дом, принес спасение всему дому. Вряд ли можно надеяться, что это спасение миновало крещение в дальнейшем для всего дома. Но даю голову вместе с руками и ногами на отсечение, что Закхей до смерти не выучил никакого символа веры. А если бы ему рассказать о Троице, он бы не смог это воспринять.
Бывают еще такие случаи. Человек приходит в храм креститься. Ему задает вопрос священник. Вот скажи, пожалуйста, зачем ты пришел? Почему ты пришел креститься? Он говорит, ну вот я болею. И мне посоветовали и сказали, что если вот я приму крещение, может быть, там, болезнь ослабеет.
Вот так бывает, да, бывает. Такие ответы бывают.
Что в таких случаях нужно делать?
Нет, вообще желательно с каждым приходящим в церковь по любому поводу побеседовать. Но если это священник сможет сделать, но это идеально. И беседовать не обязательно, хотя вот такой вопрос, зачем, ну, хороший, потому что будет мысль. Вот. Но ответ, конечно, священник не получит. Именно в силу того, что человек не катехизирован. Вот. Но это может служить поводом. А вот он не знает. А может сказать, ну, а хочешь, я тебе расскажу? И про болезнь, и про то, как тебя Господь исцелит, и что после крещения для этого нужно делать, и так далее. Это стать может поводом для замечательной такой беседы. И вот священник должен это сделать. А иначе, ну что, просто превозноситься. Мол, ты, Бога, в семинаре не учился, а я вот учился. Я вот знаю. Вот. Поэтому тут нужно это использовать как некий повод для миссионерской деятельности.
Иногда такие люди приходят в храм, у которых Бог в душе, но при этом они приходят туда, как в некоторый, ну, магазин или торговый центр, и считают, что если они платят определенные
деньги...
Но
у них нет другого навыка в жизни. Что ж тут такого?
Вот одна дама пожилая после крещения ее сына была очень благодарна. Ну, замечательный батюшка крестил, все так было проведено прекрасно. И вот она подошла ко мне, чтобы как-то поблагодарить за то, что случилось. И пыталась подобрать слова, и слова получились такие. Вот спасибо вам большое, у вашего обслуживающего персонала в глазах горит огонь веры.
Нормально.
Нормально.
Ну, очень часто вот некоторые из, ну, первый, второй раз пришедших называют тех людей, которые они здесь видят, коллективом. Но это же определенный новояз уже советский. Это что тут такого? Ну, мы тут же переводим на русский, там, прихожане. Ничего-то в этом особенного нет. Но если человек иностранец, он жил в стране другой веры. И ничего такого не было. И этот хочет приобщиться, получить подданство в той стране, откуда вышли ее предки. Если она употребляет те слова из той жизни. Ну, что тут такого? Ну, да, обслуживающий персонал. А что, священник – это разве не обслуживающий персонал? Так оно и есть. Ведь то, что мы делаем, это служение, мы служим. Наша роль – это мыть ноги этим людям, чтобы им было удобненько. Вафельным полотенчиком насухо ножки вытереть, носочки одеть, погладить ножку, поцеловать, сказать, ботиночки надеть или так постоишь. Все. И так далее. То есть, ты что, не понимаешь, давайте расскажу. Вот это наша главная книга Евангелия. Вот самые главные слова вот эти. Вот вообще тут много слов. Неплохо, чтобы ты почитал. Если что, ты не понимаешь, ты запиши, и я тебе растолкую в следующий раз. А лучше, чтобы была группа молодых людей и девушек, которые кончили там богословский институт. Они встречают этого человека. Прям по глазам, видите, а, первый раз. Ну, голубчик, иди сюда. Можете что рассказать. Что ты читал. Можете чем помочь. А то в обувном магазине встречают, чем вам помочь. А в церкви пока еще нет. А должно быть так.
Ну, а вот такие методы. Один мой друг познакомился в 90-е годы с священнослужителем Русской Православной Церкви следующим образом. Он сел в троллейбус, ехал домой, открывается дверь, входит человек в рясе и говорит: «Я вот священнослужитель Русской Православной Церкви, я сейчас вам буду говорить о Боге». И начинает в троллейбусе проповедовать. Это наш метод или не наш метод?
Ну, если бы это был наш метод, мы бы сейчас вошли бы в любое транспортное средство и столкнулись бы с таким же явлением. Конечно, это явление уникальное. Поэтому нужно с этим священником говорить. У нас это совершенно не в традиции. Потому что, ну, само православие, ну, вот главная вот, характеристика и особенность – это смирение. А смирение, оно не может кому-то что-то навязывать. Даже Христос, он так не пользовался таким методом. Он уходил куда-нибудь далеко. И только люди, которые упорно и долго за ним шли, те сподоблялись возможности услышать его слово. А вот не так, чтобы тут вышел на площадь в Иерусалим и говорит. Только очень желающий человек должен разгребать угли, а там уже жар христианской жизни в глубине. Он должен пройти определенный путь. Он должен услышать. И через богослужение, и через славянский язык, и через вот этих некатехизированных людей, через колокольный звон, он должен вот все это пройти, эту дорогу. Тем самым приобщаясь и то, что мы именуем православной культурой, что выросло на этой почве. А то в противном случае это будут только листья, а нам нужны плоды.
Ну что ж, скоро у нас Великий пост, будем ждать постящихся, да, по разным представлениям, по разным причинам, да.
Ну да, постов все-таки есть, все меньше, ну, прилив народа. Сейчас все-таки народ стал, так сказать, постоянный.
Сейчас постятся офисами, потому что это полезно для здоровья.
Нет, это всегда религиозный акт. Для здоровья этот человек говорит, он просто не знает, что сказать. Если вы по телевизору вместо программ там «Битва экстрасенсов», или там футбол, или бесконечные рассказы там про то, что Папа Римский отрекся от престола. Будем вот народу давать здравое учение православно-христианское, то через год-другой вы не узнаете наш народ. Он все вам ответит. Но, к сожалению, такой возможности у церкви нету. И поэтому, если бы это была, мы бы научили наш народ. Что в таких случаях отвечать? Ночью разбудишь? Зачем ты крестишься? Тут же скажут. Для того, чтобы войти в церковь, с помощью которой приду в жизнь вечную. И буду во веки веков созерцать Святую Троицу, воспевая ее с ангелами небесными.
Дай Бог. Вот спасибо большое. Спасибо, отец Дмитрий.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.